Сегодня мы будем говорить о книге пророка Исаии. Мы продолжаем наше путешествие по Библии. Когда мы говорим об этой книге, мы сталкиваемся с несколькими феноменальными явлениями, которые присущи ей. Пожалуй, наверное, нет такой другой книги во всей Библии, которая бы вобрала в себя так много в одну книгу. Она вообще в каком-то смысле представляет собой как бы Библию или всю Библию в миниатюре. Здесь можно найти все. Здесь очень много сказано о Боге, много сказано об Израиле, много сказано о Спасителе Иисусе Христе, много сказано о человеке, много сказано о спасении, о Божьем плане спасения, Божьем спасающем действии. Мы сегодня увидим это все. Кстати, эта книга, она состоит из 66 глав. Ровно столько, сколько всего в книг в Библии. 66 книг в Библии, в книге пророка Исаия 66 глав. Более того, она не только состоит из 66 глав, она разделена на две части. И мы чуть позже коснемся этих двух частей. Она явно разделяется на две части. В ней явно ощутимые две части. Хотя мы читаем это как одну книгу. На 39 и 40 главе происходит граница. То есть первые 39 глав – это первая часть. И потом 27 оставшихся глав, они ясно определены как вторая часть. И вы понимаете, что в первой части Библии, в Ветхом Завете, сколько у нас книг? 39 книг. И во второй части в Новом Завете 27 книг. То есть книга пророка Исаии, очень легко запомнить, она представляет нам всю Библию. И мы имеем Ветхий Завет, 39 книг, и в первой части книги пророка Исаии 39 глав точно так же. Эту книгу написал человек по имени Исаия, один из выдающихся пророков, который нес свое служение во время жизни и правления четырех царей иудейских. Вы понимаете, что есть разделение между Северным царством и Южным царством. Так вот, пророк Исаия нес служение в Южном царстве, то есть в Иудее. Помните, во время Раваама, это сын Соломона, царство разделилось на две части. Так вот, пророки, которые пророчествовали, которые написали книги, о которых сказано в Библии, они трудились как на юге, так и на севере, то есть как в царстве иудейском, так и в царстве израильском. Так вот, пророк Исаия, он был пророком, который трудился в царстве иудейском, то есть в Иерусалиме, то есть царей, он проповедовал царям, которые жили в иудейском царстве, жили в Иерусалиме. Имена этих царей, вы можете их найти все в этой книге, и можете найти в книгах царств, которые описывают этот период. Имена этих царей следующие. Первый царь, который немножко, Исаия захватил его совершенно, совсем немножко, это царь Озия. Потом был его сын Иоафам. После Иоафама были еще два царя. Был царь Ахаз, который очень сильно отступил от Бога. И был еще один царь Езекия, о котором достаточно подробно написано в этой книге. Тоже царь, который отличился своей богобоязненностью. Как я уже сказал, что время, в которое нес служение пророка Исаии, это было время достаточно беспокойное, время, в котором началось движение, достаточно ощутимое движение вниз, то есть скольжение в нечестие, скольжение в отступление, которое очевидно было там. В это время произошел захват Северного царства ассирийцами. Это произошло в 722 году до рождения Иисуса Христа, когда Северное царство, то есть 11 колен, они были захвачены ассирийцами. Ассирийцы пришли, и они не только захватили Северное царство, они хотели или пытались даже захватить и Южное царство. И царь Езекия противостоял этому делу. То есть в это беспокойное время нес свое служение пророк Исаия. Книга пророка Исаия отличается еще тем, что она представляет собой самый яркий образец литературы в Ветхом Завете. Даже книга «Псалтырь», которая представляет собой поэзию, которая является поэтическим выражением отношений с Богом, даже книга «Псалтырь» в своем лексиконе имеет меньше слов, чем книга пророка Исаии. Книга пророка Исаии, в ней используется 2186 слов. Иеремия использует только 1653 слова. Имеется в виду отдельных слов, вы понимаете, слова могут повторяться. Книга «Псалтырь» содержит в себе или использует 2170 слов. То есть книга «Псалтырь» немножечко менее колоритна в своем словарном запасе, в своем лексиконе, чем книга пророка Исаии. Большая часть этой книги написана поэтическим языком. То есть здесь очень много образной речи, очень много ярких сравнений, очень много доступных и далеко, глубоко идущих объяснений, которые представлены здесь в этой книге. Еще несколько слов по поводу этой книги. С развитием либерального богословия, то есть последних примерно 180-150 лет, с развитием либерального богословия, критики в особенной степени атакуют эту книгу. В частности, они говорят, они утверждают, что эта книга не могла быть написана одним человеком. Основная причина, почему они так говорят, почему они критикуют или не соглашаются с этой книгой, заключается в том, что во второй ее части достаточно конкретно предсказано возвращение народа израильского из вавилонского пленения. И не только возвращение в общем, но ясно сказано, кто будет причиной этого возвращения. Названо имя царя Кира. Если посчитать, что эти слова были сказаны пророком Исаии, который жил примерно за 100 лет, немножко больше, чем за 100 лет, до начала вавилонского пленения, и потом было 70 лет еще самого пленения, то посчитать, что за 150, за 170 лет можно было с абсолютной точностью назвать даже имя царя, который освободит народ или возглавит это, или инициирует это возвращение народа назад в обетованную землю, в либеральном мозгу это не укладывается. То есть по-человечески это невозможно. И поэтому люди, которые не особо ценят боговдохновенность Писания, они приходят к объяснениям, что, скорее всего, первая часть книги была написана во время Исаии, а вторая часть была написана так называемым «Втора Исаии» или «Дютера Исаия». То есть каким-то другим человеком, который жил гораздо позже, уже после возвращения народа израильского из плена, и он тогда изобрел или тогда дописал вторую часть, и получилась вот такая складная книжка. В действительности эти предположения очень мало имеют под собой основания. Единственным основанием или главным основанием, на которое опираются эти критики, является то, что первая и вторая часть книги пророка Исаия написаны в разном стиле. Действительно, мы видим совершенно разную тематику. Если вы почитаете, если вы обращали внимание, до 39 главы там гораздо больше суда. Кстати, очень ясная параллель Ветхого и Нового Завета. Очень много показано могущество Божьего, и показан Бог как судья. То есть, начиная с 40 главы и дальше – очень много показано могущества Божьего в спасении, в спасающей его силе. И там, естественно, другой набор слов используется, там сами идеи ярче, там тональность совершенно другая. И это используется либеральными богословами как основание для того, чтобы сказать, что, ну вот, видите, это одна книга была, а это совершенно другая книга. Ну, как я уже сказал, это объяснение не имеет под собой достаточной базы. Есть несколько фактов, которые ясно говорят о том, что эти две части были написаны одним и тем же человеком. Например, один из них я вам приведу. Есть такое выражение, которое, возможно, вы не обращали на него внимания, но если вы сейчас услышите, вы вспомните, что вы его часто встречаете, именно в книге пророка Исаия. Это выражение, касающееся Бога, его титул выраженный как «Святой Израилев». Упоминали, да? Где-то встречали такое выражение. «Святой Израилев» сказано о Боге. Так вот, выражение «Святой Израилев» применяется в книге пророка Исаия 12 раз в первой части и 14 раз во второй части. И слушайте дальше. Самое интересное. Во всем остальном Ветхом Завете всего 7 раз. То есть речь идет о том, что тот, кто использовал это выражение, скорее всего, это типично было для него. гораздо менее типично для всех остальных, потому что во всем остальном, во всех остальных 38 книгах всего 7 раз используется. А вот здесь в одной части 12 и в другой части 14. То есть это одно очень ясное доказательство или объяснение, которое говорит о том, что это цельная книга. Есть несколько других, как, например, вполне понятен сюжет, почему представлена одна половина в таких глуме, таких несколько темных красках, и вторая половина в ярких красках. Если вы посмотрите, первая половина касается предупреждения народа в большей степени от того, чтобы они не жили так нечестиво, потому что они тогда пойдут в вавилонское пленение. Если вы обратите внимание, между первой и второй частью есть такой мостик, есть переходная часть. Эта переходная часть включает в себя 4 главы: 36, 37, 38 и 39. Опять-таки, если вы внимательно читали эту книгу, а я надеюсь, что вы читали до этого собрания, то вы обратили внимание или должны были обратить внимание, что вот эти 4 главы, они какие-то не такие, как все остальные. Если во всех остальных это пророческие изречения, где Бог через пророка обращается или к царю, или к народу и говорит очень много разных предупреждений, каких-то угроз, может быть, наставлений, то вот эти 4 главы – это история. Эти 4 главы рассказывают историю пророка Езекии, вернее, царя Езекии и его взаимодействие с пророком Исаией. Но эти 4 главы интересны не только тем, что это история, они интересны еще и тем, что начинается история с нападения Синахирима, то есть ассирийского войска. Вы помните, я уже вначале говорил о том, что Северное царство было атаковано ассирийцами, и ассирийцы захватили всех людей, израильтян, которые жили севернее, и увели в плен. И потом позже заселили их другими народами. В результате появились там те, кого называют самарянами, или называли во время Иисуса Христа самаряне. То есть это то, что касалось Северного царства. Так вот, начинаются эти 4 главы тем, что ассирийцы нападают на Иерусалим, и Езекия защищается. Но заканчиваются эти 4 главы Вавилоном. Да, еще не было вавилонского пленения, но пришли люди, пришли послы, если вы помните, когда Езекия заболел. И Езекия молил Бога о выздоровлении. И Бог чудесным образом дал жизнь, дал здоровье, дал исцеление царю. И тогда, после того, когда царь выздоровел, пришли к нему, написано, послы из Вавилона. Эти послы из Вавилона, скорее всего, пришли для того, чтобы выразить свое удивление или свое доброе расположение по отношению к тому, что царь выздоровел, царь здоров. Вот. И возможно, что вавилоняне хотели заключить какой-то мир или иметь какие-то отношения, потому что на тот момент Вавилон был слабым, Ассирия была сильной. Но в этот момент Езекия допустил одну ошибку, если вы помните. Он начал думать о себе очень много, что с ним считаются такие нации, как Вавилон, что с ним хотят иметь дело. И он вот в этом самоутверждении, он написано, показал все сокровища свои. И помните, Бог через пророка тогда сказал ему, вот точно так, как все то, что увидел этот царь или эти послы, все это будет унесено в Вавилон. То есть там очень ясно сказано, что израильский народ закончит пленением в Вавилоне. То есть эти 4 главы, они представляют собой очень ясную связь между одной частью и другой частью. И другая часть уже говорит о том, как из Вавилона будут выходить люди. Как Бог чудесным образом, имея силу, имея очень многое, как Он приготовил свой план для того, чтобы освободить народ израильский и вернуть их назад. Эта книга, конечно, чрезвычайно интересная, и о ней можно говорить очень и очень много, как о самой книге вообще, о ее устройстве, о том, как она написана, как она представлена. Но я сейчас хотел бы коснуться немножечко основных тем этой книги. Мы посмотрим на 4 самых главных темы, которые ясно представлены здесь, в этой книге. 4 темы, которые, на мой взгляд, они доминируют, как столпы стоят во всей этой книге, для того, чтобы помочь нам, людям, которые читают эту книгу сегодня, помочь увидеть Божье действие, помочь увидеть Божье откровение, представляющее то, что нам, людям, нужно знать. то, без чего мы не можем прожить правильно. Во-первых, эта книга имеет своей доминирующей, первая доминирующая тема в этой книге – это тема Израиля, тема израильского народа. В самом начале, когда вы только открываете эту книгу, вы сразу же сталкиваетесь с Божьим обращением к израильскому народу, когда он говорит о отступлении народа. Помните, я говорил о царе Озии? Исаия пишет во время правления царя Озии, и царь Озия был наказан Богом за то, что он вошел во святилище и стал приносить жертву. То, что не положено было ему делать, то, что мог делать только священник, его предупреждали о том, чтобы он этого не делал, и он был поражен за это, написано, проказой. И в общем, положение царя всегда, или чаще всего, отражает общее положение нации. То есть народ находился в состоянии отступления. И послушайте, как Бог обращается к этому народу через Исаию. Достаточно категорично, достаточно ясно в самом начале. Первая глава, второй стих. «Слушайте небеса, внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего». А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Очень хорошее начало для книги. Книга, которая сразу же в лоб очень ярко, очень сильно показывает сущность греховности народа израильского. Он без всякой политической корректности, без всяких подходов. Исаия пишет сразу Божьи слова по причине того, что народ находился в критической опасности. Состояние людей было такое, как на этой атомной электростанции в Японии сегодня. То есть, когда народ висит на волоске перед глобальной катастрофой. Поэтому здесь нет времени, нет возможности для того, чтобы ходить вокруг и говорить всякие хорошие слова для того, чтобы быть понятым. Бог ясно и конкретно говорит, очень точно ударяя в сущность явления. «Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Это отступление отягчается еще и тем, что к этому моменту, к этому времени – Бог уже достаточно длительное время наказывал народ. Разными обстоятельствами наказывал. Наказывал до такой степени, что сейчас он говорит в 5 стихе, «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные, не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими». То есть это очень серьезная проблема, в которой находился народ израильский. Проблема заключалась в том, что не только они отступили от Бога, но Бог уже использовал огромный ресурс, который был, ресурс наказаний. Этими наказаниями пытаясь вернуть их к здравому смыслу, привести их назад к себе. Но уже бить некуда, а они продолжают упорствовать. Это примерно как врач пытается химиотерапией погубить раковые клетки в организме. И уже все настолько пропитано этой химией, что уже организм умирает, а раковые клетки живут. Вот это состояние израильского народа. Уже настолько они избиты до конца, что уже живого места нет на них. Но они продолжают упорствовать. Как я уже сказал, что в это время правил царь Озия, и он характеризовал свое отношение к храму не только тем, что он был царь, который возгордился, но он был царь ложного поклонения, то есть он поклонялся Богу, делая то, что Богу совершенно не нужно. Он делал это с сердцем надменным, сердцем, которое не преклонено перед Богом, сердце, которое не просвещено Божьим благочестием. Поэтому, немножечко ниже, в 13 стихе, или чуть-чуть выше, там, чем 13 стих, но я прочитаю только 13, пророк поворачивается и очень конкретно и ясно говорит. Он говорит: «Ваша религия в таком состоянии, в котором вы находитесь, абсолютно не нужна». 13 стих. «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячие и субботы, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». То есть он обращает внимание на то, что все их церемонии, которые они творили тогда, то есть различные церемониальные религиозные действия, которые каждый из них совершал, приходя в храм, приходя во дворы Господни, он говорит, что для меня это абсолютно не нужно. Это, кстати, чрезвычайно важная глава, которая важна не только для Израиля тогда, она важна для каждого из нас сегодня, потому что она очень ярко показывает, что народ гораздо быстрее будет приносить жертвы, чем сокрушать сердце. Причем это типично для всех людей, для каждого человека, для каждого поколения. Вот почему пророк или Бог через пророка обращается и говорит: «Не могу терпеть этого беззакония и празднования», когда люди живут в беззаконии, но совершают церемонии, совершают религиозные обряды. Здесь же следует призыв, 1 глава, 16 стих. Он говорит: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». И дальше написано: «Тогда придите и рассудим, если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю их». То есть Богу необходимо сокрушенное сердце, которое пришло пред Его лицом, которое действительно служит Ему, поклоняясь из глубины своей души. Эта же тема прослеживается на протяжении всей книги. То есть, посмотрите, Бог с самого начала начинает эту книгу, ясно показывает через пророка Исаию тяжелое, очень бедственное положение израильского народа. Вот. И дальше каждая глава все больше и больше усиливает. У меня нет времени сейчас останавливаться на всех главах. Во второй главе там очень ярко, очень так сильно сказано об этом. Я коснусь только пятой главы сейчас. В пятой главе, пятая глава, первые пять стихов, они содержат в себе притчу о виноградаре. Помните, виноградарь насадил виноградник. Суть там такая: он дал все необходимое для виноградника. Он оградил его оградою, он снабдил всем для того, чтобы виноградник мог нормально, эффективно развиваться. Но мы считаем, что виноградник не принес плода. После этого, посмотрите, пятый стих. «Итак, скажу я вам, что сделаю с виноградником этим». Дальше говорит: «Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем». Понимаете, что речь идет о народе израильском и о том, что Бог снимает свою защиту с этого народа на данном этапе. И через пророка предупреждает людей. Он говорит: причина, почему вы жили вот так благополучно, заключалась только в том, что ограда вокруг стояла, которую я поставил. И у вас было все необходимое для того, чтобы вы приносили плод, плод праведности, плод благочестия, плод познания Бога. Но написано, что плода нет и нет, плода нет и нет. И в данной точке Бог проводит черту и говорит: я сниму эту ограду, и будет этот виноградник опустошаем. Вместе с тем, несмотря на то, что Бог очень ясно говорит, что Израиль в тяжелейшем положении, несмотря на то, что Бог много говорит о грядущем на Израиль суде, на протяжении всей книги сказано о том, что этот суд не будет являться, не представляет собой окончательный суд Израиля. У Израиля есть будущее. И здесь много, много раз сказано об этом будущем. Конечно, как я уже сказал в самом начале, что с 40 главы и дальше там очень много светлых красок, очень много светлых тонов, которые связаны с тремя важными событиями в жизни Израиля. Это очень важно помнить, когда вы читаете, что весь свет, который есть в этой книге, он связан с тремя событиями. Он связан, во-первых, с возвращением народа израильского из вавилонского пленения. Это во-первых. Во-вторых, он связан с первым пришествием Мессии. И в-третьих, он связан со вторым пришествием Мессии и тысячелетним царством, которое будет сопутствовать или будет следовать непосредственно за вторым пришествием. Дело в том, что пророки пишут не так, как апостолы писали послания. Это не дидактический материал, который представляет собой последовательное изложение мысли. Это образная речь, это поэзия. Как я вам уже сказал, что книга пророка Исаии большая часть ее написана поэтическим слогом. И не только слог у нее поэтический, форма ее поэтическая. Как я уже сказал, что язык, который использует пророк Исаия, самый богатый язык в Ветхом Завете. То есть очень яркие сравнения, очень обширный лексикон в этой книге. Таким образом, эта книга построена так, что в ней часто эти события сливаются в одно. Или два сливаются в одно, и два других сливаются в одно. То есть нам трудно всегда разобрать, где здесь речь идет о первом пришествии Иисуса Христа, где речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. Одна из причин, почему Исаия пишет так, заключается в том, что для пророков Ветхого Завета время или вот этот период церкви, период времени церкви оставался тайной. То есть, когда они смотрели вдаль веков, они видели первое пришествие Иисуса Христа, и они видели сразу же второе пришествие. И от них была скрыта вот эта долина, времена язычников. Время, которое необходимо для созидания церкви. Время, в которое мы с вами сегодня живем. Итак, когда мы говорим о спасении и восстановлении Израиля, о том, что у Бога есть обещание, что Он еще не закончил всю свою работу, несмотря на тяжесть греха Израиля, несмотря на тяжесть суда, который грядет на Израиль, у Бога есть еще будущее для Израиля. Один из таких текстов, Исаия 11 глава, 10 стих. Заметьте, что это еще в первой части. То есть даже в первой части есть некоторые упоминания о том, что будет восстановление. Написано так: «И будет в тот день корню Иисееву». Помните, кто такой Иисей? Иисей – это отец Давида. Поэтому тот, кто произойдет от Давида, Мессия, то есть, он назван часто корнем Иисеевым. «И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». То есть даже здесь уже говорится о Мессии, о том, что через израильский народ грядет тот, кто будет благословением, будет освобождением от грехов. Написано о язычниках, даже язычники обратятся. Как я уже сказал, что говоря о суде над Израилем, Бог в то же время показывает, что те нации, которые будут использоваться Богом для того, чтобы принести суд над израильским народом, что эти нации, они в свою очередь тоже будут судимы. Если вы посмотрите с 13 главы и по 24, здесь перечисляется целый ряд наций, которые подвержены Божьему суду. Это очень важное понимание, очень важный элемент, который помогает израильтянам ясно понимать, что Бог судит грех. Бог судит грех Израиля, и Он точно так же судит грех наций, людей, которые вокруг Него. Смотрите, 13 глава говорит о Вавилоне, о суде над Вавилоном. 15 глава говорит о суде над Моавом. То есть это люди, которые вокруг народа израильского были. Посмотрите, 17 глава говорит о Дамаске. 18 и 19 говорит о Египте, о Эфиопии. Дальше, если мы смотрим следующие главы, 20 глава говорит о Ассирии, дальше о Едоме, о Аравии, о Тире, 23 глава. То есть речь идет о целом ряде государств, народов, которые окружали народ израильский. И Бог через Исаию посчитал необходимым ясно объяснить, что Бог судит грех. Эти нации, которых Бог использовал для того, чтобы наказывать Израиль периодически, они в то же самое время не являются освобожденными от наказания, от ответственности за свою греховность. Как я уже сказал, что с 36 по 29 главы, 36, 37, 38 и 39 главы представляют собой такой исторический историческую часть, исторический мостик, который соединяет две части. И эта часть, как я уже сказал, она начинается с ситуации с Сеннахеримом, с царем ассирийским, который вторгается в Иудею и подходит к стенам Иерусалима. И она заканчивается Божьим пророчеством через Исаию, что народ израильский будет уведен в вавилонский плен. Этим ясным утверждением о вавилонском пленении заканчивается первая часть книги, и дальнейшая ее часть говорит об утешении. Опять-таки, мы говорим о теме Израиля в книге пророка Исаии. Тема Израиля достаточно сильно доминирует, очевидно для нас, когда мы смотрим на эту книгу. И посмотрите, как 40 глава совершенно по-другому, совершенно в другой тональности говорит о Израиле. Первый стих. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». То есть он через пророка говорит о тяжелом наказании, о тяжелом положении, но он вместе с этим показывает утешение, он показывает свет. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои». Он говорит о том, что будет то время, когда вот этот период, период наказания, период воздаяния, он закончится, и он подойдет к этой финальной точке. 44 глава, с 21 стиха. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Это сказано о том же самом народе, о котором речь идет в самом начале книги. Сказано о том, что у Бога для его народа, у него есть будущее, у него есть освобождение, искупление, здесь сказано. «Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Как я уже сказал, что в этой части книги очень много ярких пророчеств о благословениях, которые народ израильский будет иметь от Бога. Несколько конкретных пророчеств о восстановлении Иерусалима и восстановлении храма. Посмотрите, 44 глава, 28 стих, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Заметьте, это написано за 100 лет до того, как храм был разрушен. И понятно, что для людей, которые сегодня читают, им трудно воспринять это, каким образом так точно можно было написать, даже дать имя или назвать имя, точное имя царя, который даст это повеление и исполнит волю Божию. Эти пророчества, они были даны для утешения народа, для того, чтобы народ мог надеяться на Господа, мог видеть, что действительно Господь спасает, Он избавляет их, и на Него можно уповать. 51 глава, еще несколько таких утешительных штрихов. Хотя, как я уже сказал, во всей этой части вы найдете очень и очень много подобных слов, которые помогают нам увидеть Божье отношение к своему народу, к народу израильскому. 51 глава, 7 стих. «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь». То есть он обращается к тем, которые откликаются на его зов, которые верны ему, которые следуют за ним. 11 стих. «И возвратятся, избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, печаль и вдохи удалятся. Вздохи удалятся. Я сам, утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает? И Сына Человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа Творца Своего, распростершего небеса и основавшего землю». Заметьте, как много снова и снова Бог через пророка говорит о том же самом, о том, что они должны уповать на Него. Очень важно понимать, почему это сказано. Израиль постоянно имел искушение обращаться за помощью к разным народам. То они вступали в договор или платили деньги ассирийцам, чтобы ассирийцы не трогали их, а они взяли только Северное царство. То они платили деньги вавилонянам, то они потом обращались в Египет для того, чтобы каким-то образом найти помощников для противостояния тем врагам, которые на них нападали. Беда заключалась в том, что причина их тяжелого положения заключалась не в слабости их войск, а заключилась в слабости их духа, в том, что они в нечестии были, они в грехе были. И когда они заключают договор с какой-то нацией, это ничего не изменяет, потому что Бог против них. Поэтому здесь постоянно говорится о том, что «Я утешитель вас, что ты боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца твоего, распростершего небеса и основавшего землю». Последние несколько глав содержат в себе ясное утешение, которое говорит не только о том, что будет во время восстановления народа израильского после вавилонского пленения, но и говорит о том, что будет в самом-самом конце, когда будет проходить, иметь место финальное восстановление народа израильского во время тысячелетнего царства. Послушайте, 65 глава 17 стиха. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю». Мы знаем, что во время или перед тысячелетним царством обновится вся земля. «И прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». И здесь же, немножечко ниже, сказаны знаменитые слова о той мирной жизни, которая будет там, будет в тысячелетнем царстве. 25 стих, посмотрите, «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на святой горе моей, говорит Господь». То есть это ясное описание блага, которое Бог пошлет народу израильскому, пошлет на землю в то время, когда будет, когда произойдет это финальное восстановление. Бог восстановит свой народ. Да, грядут наказания, да, Израиль и Иерусалим будет стерт с лица земли, но будет восстановление, будет пришествие Мессии. И самое главное, в конце времен будет вот это время, когда народ израильский во исполнение пророчеств, сказанных или обетований, данных патриархам, когда народ израильский восстановится и будет действительно в самой высокой точке, в апогее своего царствования. Итак, это первая тема. Второй очень важной точкой или второй очень важной темой в этой книге является тема Бога. Здесь трудно сказать, что первое. Бог, безусловно, первичен, Бог, безусловно, здесь доминирует. Хотя, если говорить по адресату, то книга написана Израилю, поэтому там об Израиле сказано больше, упоминается больше. Но Бог явно доминирует над всем тем, что сказано к Израилю или что сказано об Израиле. Если мы смотрим с самого начала на эту книгу, посмотрите еще раз 1 глава, 2 стих. Посмотрите, как Яхве, как Иегова или как Бог обращается к одному народу. Он обращается не как один из богов, который предлагает народу ему служить или за ним последовать. Он обращается очень конкретно, очень категорично. Он обращается как хозяин. Он обращается как владыка. Послушайте еще раз эти слова. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». Он требует, чтобы вы его слушали. Причина почему? Потому что Яхве говорит. Его нужно слушать, потому что он владыка, потому что он и Иегова, он есть сущий. И он этот сущий говорит сейчас. Это сверхважный аспект, друзья. На протяжении всей книги Бог предстает здесь в очень ярких красках, представлен народу израильскому, представлен нам, сегодня как владыка, как судья, как отец и как избавитель. Давайте посмотрим на несколько только ключевых текстов, которые об этом говорят. Мы начнем с 6 главы этой книги, 6 главы книги пророка Исаии, которая говорит о Божьей святости. Божья святость по-другому может быть представлена как абсолютная степень совершенства всех аспектов его личности. То есть, когда мы говорим о святости, я еще раз повторю, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду тот факт, что Бог в абсолютной степени совершен в каждом аспекте своей личности. Мы, люди, можем иметь какую-то степень развитости в одной сфере жизни и быть очень слабо развитыми в другой сфере жизни. Так вот, Бог, Он имеет абсолютную степень во всех сферах своей личности, во всех аспектах того, кто Он есть. Вот почему, когда Бог явился Исаии, и Бог имел с ним такую личную встречу, она записана в 6 главе, мы прочитаем первые 3 стиха. Послушайте, что становится очевидным для пророка Исаии. В год смерти царя Озии, помните, мы говорили о том, что Исаия захватил немножечко царя Озию. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взвали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». То есть, когда кто-либо приближается к Богу, когда любой из нас, любой человек по-настоящему действительно может осознавать Бога, может входить в присутствие Его, то первое, что будет бросаться в глаза, это поразительная святость Божия. Заметьте, как серафимы – это наиболее, так скажем, наиболее высокая степень ангелов. То есть у ангелов есть разные ранги. Так вот, самые-самые высокие в ранге ангелы, которые находятся в непосредственном присутствии Божьем, вот эти ангелы, когда они рядом с Божьим троном, они ничего другого не могут говорить. Они поражены Божьей святостью. И пророк Исаия неспроста рисует нам эту картину. Он неспроста рассказывает об этом людям, которые жили тогда, и людям, которые живут сегодня, которые будут читать эту книгу когда-либо. Он хочет показать то, что мы, люди, очень часто забываем. То, что мы, люди, теряем из виду. Даже мы, верующие люди, мы часто забываем величие Божьей святости. Он часто предстает перед нами, как какое-то божество, которое где-то там на небесах, которое примерно такое, как мы, немножечко лучше, немножко сильнее или больше. Исаия говорит, что это совершенно по-другому. Он подчеркивает чрезвычайно важное положение или величие Божьей святости. Он описывает или подчеркивает это описанием своей реакции на эту святость. 5 стих. «И сказала: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Народу израильскому в то время, как и каждому человеку сегодня, катастрофически не хватает ясного осознания Бога и Его величия. Это и является причиной большинства наших проблем сегодня. Так это первое, что Исаия говорит о Боге. Второе. Исаия подчеркивает Божье могущество. Везде, где он говорит о Боге, Бог предстает сильным, могущественным и действенным. Особенно, наверное, это ярко представлено в 40 главе. 40 глава книги пророка Исаии. Вы помните эту главу? Посмотрите 10 стих этой главы. «Вот Господь Бог придет силой и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Своего, агнца будет брать на руки и носить на груди Своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей, пятью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы». Он пишет здесь для того, чтобы помочь народу израильскому увидеть, что Богу можно доверять, что Бог силен, Он пастырь, Он имеет все необходимое, Он настолько велик, что Он будет брать агнцев на руки и носить на груди своей. Более того, Исаия говорит не только о силе, о могуществе, он говорит о том, что это могущество сопряжено с мудростью, чрезвычайной мудростью. 13 стих. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знанию и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. Это действительно так. Исаия показывает реальность. Он говорит о том, что все люди, которые соберутся со всей своей мудростью, они ничто абсолютно. Потому что все знание исходит от Бога. Никто не дал ему знания. Никто из нас не генерировал информацию. Вся информация, которая существует, у него. Мы все только познаем эту информацию. В тех или иных формах. Самая разная информация разного типа. Далее пророк еще конкретнее подчеркивает. И здесь рассыпается в дребезги всякий человекоцентризм, всякая вот эта философия гуманистическая. Все народы перед ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считается у него. То есть очень ясно и конкретно сказано, что Бог обладает чрезвычайной мудростью, чрезвычайным могуществом, и никто абсолютно не может с ним сравниться. С ним нельзя спорить, перед ним можно только преклониться. 27 стих объясняет, почему так сказано. Для того, чтобы мы, люди, могли возложить на него свое упование. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Итак, мы говорим о том, что второй темой этой книги является Бог. Исаия говорит о Боге, говорит о Божьей святости, говорит о Божьем могуществе. И еще один элемент, который явно доминирует здесь, это Божья суверенность. На протяжении всей книги Бог говорит о себе, что Он является единственным Богом, который реально управляет небом и землей. Это сверхважный аспект. Нам нужно ясно понимать, что Бог, представляя себя как единственного Бога, Он говорит о том, что Ему покоряется все. Нет никого, кто мог бы сравниться с Ним. Абсолютно все, что существует, оно подвержено очень ясному контролю. Божьему контролю. И он доносит это через пророка Исаию. Он доносит это, обращаясь к людям, которые слушали пророка Исаию, к народу израильскому. 44 глава, 6 стих. Мы остановимся на этой главе и посмотрим еще несколько глав и несколько стихов, которые говорят об этом. «Так говорит Господь, царь Израиля и искупитель его, Господь Саваоф, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Народ израильский тогда стоял в постоянном искушении считать богами богов других народов. У каждого народа там свои боги были, и они поклонялись своим богам. И они думали, что если послужить этим богам, может быть, лучше будет жизнь, или, может быть, большее что-то получит в жизни. Вот. И он объясняет, что нет другого бога, кроме меня. Когда мы с вами живем сегодня, у нас есть искушения, которые приводят нас к пониманию того, что мы поклоняемся кому-то или чему-то, кроме истинного настоящего Бога. Чаще всего самим себе, чаще всего своим прихотям, чаще всего своим каким-то собственным представлением о том, какой должна быть жизнь или как бы мы хотели ее видеть. Это подкрепляется конкретными примерами. Здесь же, в 45 главе, посмотрите, Бог обращается к Киру, который должен вывести народ израильский из Вавилона. И он говорит следующее. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду перед тобой и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю». «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Заметьте, здесь ясно сказано. Он говорит, а Бог говорит, что все то, что он делает или сделает для Кира, все это он делает для одной цели. Заметьте, это он покорит ему народы. Он снимет пояса с чресл царей, то есть он сделает царей неспособными защищаться». Это Он отворит двери. То есть это не сила Кира. Это Божье воздействие сделает это возможным. Дальше объясняет цель. Почему Он это делает? Чтобы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Далее Бог говорит еще более конкретно. Смотрите, с 5 по 7 стихи. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это». Заметьте, как категорично, как ясно, как конкретно Бог объясняет это через пророка своему народу и говорит о том, что однажды будет сказано это царю Киру. И ясно показывает причину, чтобы от восхода солнца и от запада знали люди, что нет иного. Я Господь, и нет иного. Это самая большая истина, которую нужно знать каждому человеку. Это самый большой фактор или принцип, который атакован окружающим нас миром. Атакуется окружающим нас миром больше, чем какой-либо другой. Нас постоянно дьявол через различные источники пытается убедить, что на кого-то другого можно уповать, на что-то другое можно надеяться, что-то другое можно иметь для себя как точку опоры в той или иной сложной ситуации жизни. В следующей главе, в 46-й, Бог отмечает еще одну сферу своей суверенности. 10 стих. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится». Заметьте, он определяет, у него есть совет. «Мой совет состоится». Он не только возвещает, что будет от начала, что будет в конце. И все, что мне угодно, я сделаю. То есть он ясно говорит об абсолютной суверенности Бога. «Я воззвал орла от востока из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». В 55 главе еще один штрих мы видим, где Бог говорит о том, что то, что Он делает, настолько величественно, настолько сильно, настолько могущественно, что мы, люди, не можем постичь этого. Мы не способны все это осмыслить, осознать. Мы не способны в своем уме выстроить это все в правильной последовательности. Он говорит так, 8 стих, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». То есть Он объясняет, что мы не сможем понять всего того, что Он знает. Мы не сможем понять всего того, что Он делает. В этом Его величие, в этом Его суверенность, в этом Его божественность. Он, обращаясь к нам, помогает нам понять, осознать это. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. То есть он говорит о том, что он суверен, он говорит о том, что слово его действенно, и он говорит о том, что его мысли, его планы, его понимание реальности гораздо выше, чем мы можем себе это представить. Итак, Бог представлен в книге пророка Исаии как единственный владыка неба и земли, управляющий всем. И Бог хочет, чтобы люди это знали, чтобы люди это понимали, и чтобы люди правильно относились к этому. Третье, очень важная, интересная и очень дорогая для нас тема в книге пророка Исаии – это тема Мессии. Исаия очень много говорит о Иисусе Христе. Он говорит о грядущем Мессии. Вот почему эту книгу часто называют Евангелием Ветхого Завета. То есть еще в Ветхом Завете она содержит в себе ясное объяснение, ясное указание на то, что придет Мессия. И как вы помните, мы уже отмечали, что это сказано задолго до того, как Иисус Христос будет рожден. Много сказано здесь о Мессии, точно так, как и о других двух темах мы уже говорили. Нет возможности сейчас посмотреть на все. На несколько самых главных ключевых текстов мы посмотрим. Самое первое. Книга пророка Исаии говорит о непорочном зачатии. То есть она говорит о том, что Мессия будет рожден от девы. 7 глава книга пророка Исаии, 14 стих написано. «Итак, сам Господь даст вам знамение, сеть дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Правда, в еврейском языке слово, которое переводится здесь как «дева», В еврейском языке можно перевести не только как дева, но перевести его и как молодая женщина. Совсем не обязательно здесь подчеркивается девственность. И это, как я уже говорил, многочисленные критики используют для того, чтобы преуменьшить как-то значение, авторитетность Священного Писания. Но евангелист Матфей цитирует этот же самый текст, и он, цитирует его на греческом языке. И когда он описывает его или переводит его на греческий язык, он переводит его, используя греческое слово, которое иначе как «дева» не переводится. То есть евангелист Матфей, будучи вдохновлен Святым Духом, он переводит то слово, которое было сказано пророком Исаии, и он переводит именно в том значении, в котором Дух Святой имел в виду это слово. Послушайте, Матфея 1 глава с 22 стиха. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог».» Итак, это первое пророчество о Мессии, достаточно уникальное, достаточно интересное пророчество. Второе – это пророчество о рождении Мессии. Опять-таки, в первом пророчестве уже подразумевается, что Мессия рожден. Но есть один текст, который говорит еще более ясно, что Мессия не будет ангелом, который прилетит на землю. И он не будет каким-то человеком, который непосредственно появится. Вот просто так, как помните, эти три мужа пред Авраамом предстали. Они просто вот тело приняли, и это была такая инкарнация, когда Бог вот в такой форме предстал и говорил с Авраамом. Вот. Но 9 глава книги пророка Исаии, 6 и 7 стихи, вместе в одном тексте совмещает несколько чрезвычайно важных качеств, которые говорят нам о младенце, о очень необычном младенце, которые говорят о воплощении Бога. 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это». Заметьте, как в этом тексте, в этой характеристике Мессии даны сразу несколько характеристик. Во-первых, то, что он будет младенец, ясно, что он человек. Он родился как обычный человек, он младенец. И в это же время он Бог крепкий. Ясно, что он Бог. Он Бог, он Отец вечности. Ясно, что он Бог. То есть здесь очень конкретно сказано о богочеловечной природе Мессии, что он действительно будет богочеловеком. Кроме того, здесь сказано о том, что он будет потомком Давида, что он будет на троне Давида, и о том, что его владычество не будет иметь конца. Иногда это второе очень интересное пророчество о Мессии. Третье, которое мы отметим сегодня, это Мессия как краеугольный камень, то есть основание для веры. Мессия не просто придет, Исаия говорит, для того, чтобы произвести какую-то революцию в народе израильском. Он придет для того, чтобы стать краеугольным камнем, на котором можем мы стоять, на котором могут стоять люди. Заметьте, 28 глава, книга пророка Исаии, 16 стих говорит, «Почему так говорит Господь Бог? Вот я посылаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Если вы помните Новый Завет, в послании к Ефесянам, 2 глава, 20 стиха и дальше, там сказано о том, что церковь созидается на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа кем или чем? Краеугольным камнем. Если вы дальше будете смотреть, если вы посмотрите первое послание Петра, вторая глава, и там где-то стихи 5 до 8, там сказано еще раз об Иисусе Христе, как о краеугольном камне. Камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. То есть Библия использует этот образ много раз для того, чтобы показать мессианство, показать роль Мессии, что Мессия не просто герой, который живет, а он тот, который становится основанием нашей с вами веры. Четвертое качество, четвертый элемент Мессии – за неимением времени мы быстренько посмотрим еще на него. Четвертый, наверное, самый значительный – это заместительная жертва Иисуса Христа. Заместительный характер спасения, который принесен через Мессию. Это представлено очень подробно и очень ясно в 53 главе книги пророка Исаии. Я думаю, наверное, вы помните эту главу. Это одна из самых драгоценных глав во всей Библии, которая еще в Ветхом Завете очень ясно говорит, что Иисус Христос взял на Себя наш грех. Вот почему она дорогая, эта глава. Потому что она говорит о том, что Иисус не просто умер для того, чтобы показать нам пример, мы теперь, вдохновленные Его примером, должны бороться там и страдать несправедливо. Совершенно нет. Иисус Христос на Голгофском кресте, Он взял на Себя наш грех и умер за него. 53 глава, с 4 стиха я прочитаю. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Вот почему это дорого. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. И наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Как я уже сказал, это один из наиболее ясных текстов, говорящий о заместительном характере жертвы Иисуса Христа. То, что Он пострадал за нас, вместо нас. Он взял наши грехи и заплатил нашу цену. В этой же главе, немножечко ниже, если вы посмотрите 10 стих, там написано, что Он погребен, написано, Ему предназначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого. Вернее, 9 стих. 10 стих говорит о том, что Господу угодно было поразить Его, то есть Иисус Христос умер на Голгофском кресте под огнем Божьего гнева. Этот Божий гнев, который мы заслужили, который поражает грех, Христос берет на Себя грех, и Он притягивает на Себя гнев. И гнев поражает Его, поражает Иисуса Христа. Но заметьте, что здесь же, в этой главе, сказано о Нем не только как о умершем, а сказано как о том, кто продолжает жить после того, когда он погребен. Посмотрите 11 стих. «На подвиг души своей будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Итак, книга пророка Исаия – это книга, которая говорит нам о Мессии, говорит очень много, говорит очень конкретно и ясно. Пожалуй, наверное, наиболее ясно, что можно было сказать в пророчестве, сказано у пророка Исаии. И последнее, самая последняя, четвертая тема, которая представлена в этой книге, это Исаия, говорящий о спасении. Мы говорили уже о теме Израиля, которая очевидна, говорили о Боге, о котором много-много сказано в этой книге, говорили о Мессии вот только что. И последняя книга пророка Исаии говорит нам о спасении. Она написана не просто для того, чтобы мы знали, что был Израиль, и он вот так жил. Не просто о том, что Бог великий, и Бог суверенный, и Он управляет всеми событиями, Он управляет всем миром. Не просто о том, что есть Мессия, или был, или тогда Он должен был прийти, а с нашей точки зрения Он уже пришел, Мессия. Эта книга написана для того, чтобы стать основанием спасения вашего и моего. Спасение израильского народа, который жил тогда, людей, которые читали эту книгу, которые слышали пророка Исаию, провозглашавшего эти слова там, в Иерусалиме, там по Иудее, где он был. Несколько таких текстов я прочитаю. Первая глава. Опять-таки мы пройдемся по всей этой книге очень быстро, только ключевые места отметим. Первая глава, 16 стих. Помните, как Бог очень категорично и резко начал эту главу через пророка, говоря о том, что «мне не нужны ваши жертвы, вы топчете дворы мои напрасно, вы погрязли во зле». И здесь он обращается к ним и призывает их к покаянию. Он призывает к освобождению, он не оставляет их в этом положении. Он говорит: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. То есть Бог призывает к покаянию и говорит, ваше положение очень тяжелое, но если вы обратитесь, и если вы покаетесь, благо есть для вас. Неоднократно Исаия подчеркивает, что Бог в действительности не только всемогущий владыка и грозный судья, но Он является источником спасения. Он ясно это отмечает много раз по всей книге. Посмотрите, 12 глава, 2 стих. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, Он был мне во спасении». И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Исаия подчеркивает и говорит о том, что люди, которые обратятся к Нему, они в радости будут почерпать воду из источников спасения, потому что Бог – источник спасения. Тех, кто к Нему обращается, те черпают эту воду радости, воду спасения. Об этом же говорится во многих других главах, несколько текстов еще, 25 глава, 8 стих. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь и скажет в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». 45 глава, еще раз, 22 стих. «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного». Заметьте, как здесь включается вот эта суверенность «я Бог и нет иного». Помните, в 45 главе мы цитировали в начале главы, несколько раз сказано о подобном. И здесь он говорит об этом же, он говорит о своей суверенной власти, но он здесь подчеркивает и говорит «обратитесь и будете спасены». «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». 48 глава, еще одна такая яркая грань спасения Божьего. 48 глава, 17 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Заметьте, как много здесь сказано о спасении. В данном аспекте сказано о послушании, о том, что спасение, преклонение перед Богом имеет еще один элемент – послушание Богу. Если мы послушны Богу, то тогда написано, тогда мир твой будет как река. И правда твоя, как волны морские. То есть речь идет о том, что Бог в своем спасении изменяет сердце человека, не только дает ему спасение от вечной погибели, но Он дает мир в сердце его. Он наполняет его сердце глубоким миром. 55 глава, с 1 стиха. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко». Он говорит здесь о спасении по благодати, о том, что спасение невозможно заработать. И дальше он подчеркивает, что то, чем пытаются удовлетворять себя люди сейчас, действительно стоит им многого. Второй стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает?» То есть речь идет о том, что эти люди, пытаясь получить удовлетворение себе, они платят цену, серебро и трудовое свое, но не насыщаются. Вместо этого он говорит, послушайте меня внимательно и вкушайте благо. Душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанные Давиду. Итак, эта книга представляет нам очень и очень много ярких Божьих обетований, которые говорят о нашем с вами спасении. И хочется закончить последними словами заключительной частью в 66 главе. Посмотрите, последняя самая глава, 66 глава, начинается очень интересными и очень важными словами. Второй стих я прочитаю. В первом стихе Бог говорит о том, что Он обладает всем, и невозможно Его чем-то подкупить или чем-то ублажить Его. Во втором стихе говорит: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!